говорить на тему спасения через доверие. Спасение через доверие. Не так давно мы с вами рассмотрели одну серию, которая называлась «Великая борьба в Библии», тема «Великой борьбы». И мы проследили с вами то, как была создана наша Вселенная, как зародился грех, и в чем сущность его была, и затем, как он развивался, и почему Бог позволил, чтобы он развивался. И затем, как Бог, какие цели он ставит в этой великой борьбе. И мы отметили, что спасение человека была важная цель, но это была не самая высокая цель, но оправдание Божьего авторитета, оправдание Божьего характера, его правление во Вселенной. Вот это те великие вопросы, которые стоят вот в этой вселенской борьбе. Я обещал вам, что мы не могли в этой теме как-то более детально пройти то, как Бог желает спасти человека. Я обещал, что будет новая серия, и как раз это она. Спасение через доверие. Или, может быть, более такое знакомое для нас понятие – это оправдание по вере. Но я специально ушел от этого уже полуизбитого выражения, потому что мне кажется, что оно довольно ограничено сегодня понимается. И, в принципе, мы не привязываемся к словам отдельным. Нам важно понимать концепцию, суть того, что Бог хочет сделать. И отсюда название «Спасение через доверие». Наша первая тема в серии этих тем будет посвящена вступительной, можно сказать, теме, которая обрисует вот то, чего Бог хочет добиться в Евангелии, чего Он хочет добиться в спасении человека. И наш памятный текст будет из послания к филиппийцам, 3 глава 7 по 9 стихи. Это памятный стих будет на всю нашу серию тем. Апостол Павел, как вы знаете, написал это послание, и под вдохновением Духа Святого он записал следующие слова. «Но что для меня было преимуществом, вспоминая, помните, он пишет свое родословие и происхождение, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетным. Да и все почитаю тщетным ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере или через веру». Пусть это пока что останется нашим памятным стихом. Я не буду размышлять сейчас над ним, но наше размышление пойдет дальше, мы вернемся впоследствии к этой концепции на следующих темах. Итак, восстановление сущность Евангелия. Прежде чем понять сущность этого восстановления, что оно значит, восстановление, давайте мы поразмышляем над тем, что вызвал грех, что причинил грех, и как он изменил человека, его природу, его мышление. В послании к римлянам, 3 глава из стих 9 по 12, повествует нам, «Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Признаете ли вы эти стихи, братья и сестры? Может быть, глядя на наш мир, а если глядя на себя, признаете ли вы правдивость этих стихов? А на самом деле, Священное Писание указывает нам на глубину греха. Мы часто думаем, что, ну так, по крайней мере, в обществе такое мнение складывается, что грех, ну, это какие-то отвратительные поступки, которые люди совершают. Ну, грех – это когда преступление, убийство, воровство, может быть, обман даже, измена. Это страшные грехи. Но изучая Священное Писание, мы видим с вами, что самые страшные грехи – это даже не эти. Это те, которые облекаются в одежды благочестия. Это те, которые облекаются даже в религиозные одежды. И изучая жизнь Христа, мы не можем не заметить то, что распяли Христа именно люди религиозные, именно люди благочестивые. Ну, с виду, по крайней мере. Бог не принимал, конечно, этого благочестия. Вот, но Священное Писание показывает нам, что грех может в разных формах скрываться. Как в отвратительной всем, так и может быть снаружи прекрасной, но ужасной внутри. Давайте мы поразмышляем над этим лучше. Смотрите, пророк Исаия, 6 глава, стих 9, 10, показывает, что происходит с человеком. Он описывает состояние израильского народа того времени, еще за 700 лет до Рождества Христова. Вот, но я думаю, что мы можем понять, потому что принцип здесь касается, наверное, нашей повседневной жизни. «И сказал он, то есть Господь Исаии, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил». Мы видим, что происходит с людьми. Когда Господь взывает разумным и добрым, когда Он обращается к разуму человека и пытается самые благородные и возвышенные чувства затронуть в человеке, грех приводит к тому, что сердце обрубевает. Сердце – это такой общий термин. Так чувства людей обрубевает, совесть людей обрубевает. Ушами с трудом слышат, очи сомкнули. И мы помним, как Иисус повторял те же выражения, правда, в Евангелии читаем. Кто имеет уши, да слышит. В книге Откровения мы похоже читаем выражение. Иисус также упоминал о том, что, помните, говоря о Моисее, они задали вопрос, неужели мы слепы? Если бы вы не видели, то не имели бы греха. Но как говорите, что видите, то грех остается на вас. Что же такое этот грех, что он таким человеком делает человека бесчувственным? Что он лишает зрения? И, конечно, мы понимаем, что не о буквальном зрении идет речь, так? О духовной проницательности. И не о буквальном слухе идет речь, а о слухе, который слышит голос совести. Голос Духа Святого, который обличает человека и хочет вывести его на путь правды. Вы видите, Дух Пророческий в книге «Путь ко Христу», страница 17, объясняет. При сотворении человек был наделен благородными свойствами и уравновешенным умом. Он был совершенным существом и жил в согласии с Богом. Его мысли были чисты, намерения святы. Однако из-за непослушания свойства души стали порочными, и себялюбие вытеснило из сердца любовь. Видите, грех не прошел бесследно. Грех затронул что-то глубинное в человеке такое. То, что мы называем мотивами, то, что мы называем внутренним, сокровенным, вернее, даже не мы, это библейское выражение. Сокровенное сердце человека. То, что мы представляем собой изнутри. Если вначале все мотивы человека, все, что двигало им, это была любовь, мысли были чисты, видите, намерения, то есть мотивы, святы были, то грех привел к тому, что человек стал эгоистичным, себелюбивым. Это были последствия. Также в журнале «Регион Геральт» за 6 февраля 1891 года мы читаем: «Люди эгоистичны по природе. Они подчиняются своим внутренним влечениям, не сообразуясь с волей Бога. Критерием для людей служит их воля». Это уже говорится о людях, которые пережили грехопадение. Это последствия уже были. Вы видите, очень часто, когда мы встречаемся с людьми, можно услышать такой аргумент, такое мнение: ну почему Бог так разозлился на Адама и Еву? Почему, ну какой такой большой грех они сделали, что Он ну, так изгнал их из Эдемского сада, изгнал их от своего присутствия, вот такое разделение произошло. Почему Бог не мог просто простить их? Ведь они всего-навсего плод усилили. Они же не убили никого, они не украли ничего, не изменили никому. Так нет. Какой большой грех? Съели плод. Если бы мы сегодня какой-нибудь такой плод съели, ну это даже и, наверное, грехом бы не считалось в нашей мире. Но Священное Писание побуждает нас лучше анализировать эту ситуацию. Ведь суть была не в плоде даже, а в тому, кого мы избираем. И какие принципы жизни мы избираем. И Господь предупреждал Адама и Еву также, что если они изберут путь непослушания, символом которого было это дерево, завет с плодами, то тогда это все закончится смертью. Это приведет к естественной смерти. Прощение не изменило бы ситуацию. Мы видим, что люди не просто на уровне поступка совершили что-то неправильное, но они пошли против Бога. И, может быть, они того и не желали, но это имело свои последствия. Дело в том, что мы читаем в Священном Писании, что Бог и дал им прощение. Мы не видим, чтобы они погибли в тот же день. Он дал им прощение, и Он открыл им путь для спасения. Но последствия греха остались. Потому что Бог хотел, чтобы люди увидели, какие естественные последствия греха были. И естественным стало изменение в человеке. Мы не знаем точно вот всей физиологии этого изменения. Но она выражена вот в таких простых словах. Люди эгоистичны по природе. Я думаю, что нам это доказывать не нужно. Люди эгоистичны по природе. В книге «Патриархи и пророки» на 64-й странице мы также читаем утверждение этой мысли. Человек так осквернился грехом, что сам по себе никоим образом не мог примириться с тем, кто чист и благ по своей природе. Даже несмотря на то, что Бог даровал прощение людям, они не могли в конце вполне его понять. Даже несмотря на то, чтобы лучше им понять, чего будет стоить прощение и спасение человека, Бог повелел им приносить жертву. Они должны были приносить жертвоприношение животных. Они должны были указывать на Христа. Но очень часто людям очень тяжело было понять. Настолько прочный эгоизм закоренился в сердце человека. Еще мы читаем ту же мысль, подтверждение той же мысли уже в другом источнике. Это книга «Советы по управлению ресурсами». Все люди являются членами одной большой семьи, семьи Божьей. И Творец хочет, чтобы они оказывали любовь и расположение друг другу, проявляя чистую и бескорыстную заинтересованность в благополучии другого. Но сатана ставил иную цель – зародить в людях дух эгоизма и своей корысти. Под его влиянием в них развивался дух себелюбия, который затем наводнил весь мир несчастьями и распрями, породил разногласия между людьми. Эгоизм является причиной и сущностью греховности. Из-за того, что люди покорились этой власти, в мире сегодня растет враждебность по отношению к божественному управлению. Эгоизм разрушает в человеке подобие Христа, что ведет к постоянному удалению от праведности. Вы видите, что проблема греха намного больше, чем просто в неправильных поступках. И обратите внимание, что даже правильные поступки могут быть мотивированы эгоизмом. Может ли быть такое? Может ли быть даже ужасно служение Богу мотивированное эгоизмом? Своей корыстью? Как не прискровано на этом плане? И нам необходимо признать это. Это часть проблемы греха. Вы знаете, гости, может быть, не знают всего, но на этом месте есть пансионат. Это, по сути, центр здоровья, где происходит восстановление не только тела, но и души также. И у нас как раз закончился заезд, и был очень благословенным. Многие люди открыли свои сердца Господу. Помимо того, что были физические улучшения здоровья, исцеления, вот, а также были и духовные воскрешения, воскресения, духовной жизни. Вот я помню, как после одного утреннего дрогновения, когда я говорил как раз вот на эту тему проблемы греха и того, насколько он может принимать даже форму благочестия. Одна женщина, она не в силах была подойти, она настолько расстроилась, что другая ее подруга подошла и говорит, вам нужно с ней поговорить. Потому что она вдруг осознала, что она столько добра делала. Но мотивы ее были эгоистичны. Вы видите, на какая может быть проблема? И, конечно, мы можем думать о ком-то другом. Мы прежде всего, когда изучаем Священное Писание и понимаем эти темы, нам необходимо анализировать свою собственную жизнь. И это очень важная тема. Она может быть простая. Вот она, ну, кажется, как 2 плюс 2 для нас. Так? 4. Вот, но в этом сущность Евангелия. Когда мы понимаем, в чем суть греха, тогда мы будем знать, чего нам ждать от спасения. От плана спасения Божьего. Чего нам ожидать от Евангелия? Чего нам ждать от Бога? Какого спасения? Если, смотрите, эгоизм является причиной и сущностью греховности, то тогда проблема греха в эгоизме заключается. Не просто в неправильных поступках. Так или нет? Неправильные поступки могут быть уже следствием просто эгоизма. Так? Ну, мы можем подумать, ну, почему? Вот взять грех, например, лжи. Ну, мы можем думать, ну, вот лишь бы не лгать. Вот лишь бы человек не лгал. Конечно, это хорошо не лгать. Но почему человек лжет? Нам нужно смотреть глубже. Какая может быть причина? Или, может быть, страх есть, так? Страх признать свою вину, может быть, лжет, потому что хочет представить себе Бог в лучшем свете. И мы понимаем, что здесь проблема глубже. Раз человек обманывает, значит, он не доверяет. Значит, есть страх. Значит, но есть вот такие более глубинные проблемы. Можем думать, вот человек пьет, спиртное пьет. Вот это грех. Если бы он перестал пить, то все, не было бы греха. Но проблема может быть глубже. И, конечно, мы, ну, это естественно, безусловно, что грех, пьянство, когда человек сам убивает себя и нарушает и заповедь Божью, не убивает так, и другие люди вокруг него могут страдать. Безусловно, что это грех. Вот, но понимая эту суть этого греха, понимая глубину его, мы, может быть, сможем больше помочь человеку. И не будем так скоры на осуждение. Потому что, ну, грех пьянства там мы очень быстро узнаем. А вот грех сплетничества, грех гордости, грех самоправедности мы не так быстро осуждаем. Итак, проблема греха в эгоизме. Не просто в поступках. Не просто в поступках. Поступки могут быть разными. Может быть, поступок плохой, но мотив у человека был хороший. Может быть, он не смог исполнить чего-то. Знаете, как бывает у детей, когда они хотят чем-то помочь родителям, и так хотят, и так спешат, что, может быть, упадут где-то и разобьют ту вазу, или я не знаю, то что-то драгоценное, что родители хотели принести. И можно, конечно, на них накричать, как ты посмел это разбить, но если разобраться в мотивах, то они были правильными и хорошими. Чем тот, кто, может быть, поступит правильно, но будет других людей осуждать. И будет других не любить. И, конечно, здесь нам как-то нужно свести вот это внутреннее, внутреннюю любовь и внутреннее правильное желание с тем, чтобы еще научиться выражать это правильно. И, безусловно, это тоже важно, потому что люди не могут читать наши мотивы, но они видят, как мы это выражаем. И не могут ошибаться. В этом сложности. В этом сложности. Поэтому мы не должны спешить сразу судить. Если грех, его суть в эгоизме, еще одно подтверждение мы находим, эгоизм противен христианскому духу. Это сатанинское порождение по своей природе последствия. Потому что именно из-за эгоизма началось восстание сатаны. И в этом сущность греха. Если мы это понимаем, то мы поймем тогда, что спасение или Евангелие, благая весть, которую Господь несет нашему миру, дает нашему миру, заключается в исцелении от этой проблемы. Конечно, прощение. Безусловно, грешник нуждается в прощении. Но грешник нуждается больше, чем в прощении. Он нуждается в исцелении вот этой, от этого эгоизма, от греха. В книге «Желания веков» это прекрасный комментарий на жизнь Христа, описанную в четырех Евангелиях, мы находим следующее важное предложение. Исцеление. Или можно синоним этого слова подобрать, восстановление является сущностью Евангелия. То есть Евангелие это не просто добрая весть о прощении человека, но это весть об исцелении, духовном прежде всего исцелении человека, что возможно Божьей силой. Если сущность греха в эгоизме, то что должно быть сущностью исцеления? Сущность греха – эгоизм. А что сущность исцеления? Противоположность эгоизму, так? Безусловно, это любовь. Это любовь. И именно для этой миссии, мы читаем Евангелие, пришел Иисус. Всем нам известен стих 16, 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Так? «Дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но далее 17 стих мы читаем с вами. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Может быть, кто-то увидит противоречие, но как же? Ведь Бог судья. Так? Иисус сам же, помните, своими, сам сказал, на суд пришел я в мир сей. Но, по сути, вот это слово судить, мне нравится современный перевод российского библейского общества этого стиха. Ибо Бог послал Сына в мир не для того, чтобы Он мир осудил, но для того, чтобы мир через Него был спасен. Безусловно, Бог великий судья, но Он не спешит осуждать. Осуждать в том смысле, что ставить крест, как бы заживо похоронить. Он не осудить пришел людей, но пришел спасти их. И в этом очень важный урок для нас. Вы знаете, каждый, кто приходит к Богу, он испытывает радость, если это, знаете, происходит от осознания Божьей любви, от осознания Божьей благодати. Радость переполняет сердце. Так? Библия говорит, первая любовь в человеке возникает. И все кажется по-другому. И человек начинает на мир смотреть другими глазами. Все по-другому. Так? И он понимает, сколько неправильного есть в мире. Насколько Евангелие все побуждает нас по-другому делать. Руководствоваться, например, другими мотивами. По-другому относиться друг к другу. Так? По-другому поступать. Даже такие практические вещи. Да? По-другому одеваться. Да? Без гордыни, без какого-то проявления тщеславия. Даже, может быть, в питании какие-то ограничения принимать в своей жизни. И проще вообще жить и так далее. Но здесь есть один риск. Есть одна опасность, которая подстерегает христиан. Это оградиться от этого мира и иметь такое представление, что Бог просто хочет спасти нас в каком-то своем коконе христианском. Мы наладим свою жизнь, правильно ее сделаем, и мы будем таким образом сами жить и дожидаться спасения. Но мы видим, жизнь Христа была не такой. Это была жизнь истинного миссионерского духа. Он видел проблемы людей, он видел их эгоизм. Чего столько стоит эта фраза, которая записана в Евангелии от Иоанна, я сейчас не планировал ее вспоминать, но я думаю, что вы вспомните, когда Иисус, сказано, не вверял себя им, людям только, ибо он знал, что в человеке. Чего стоит одна только фраза? Какая проницательность? И Иисус видел, что люди, даже следуя за ним, часто идут по корыстным мотивам. Помните, он насытил людей, тысячи людей. И они стали с утра опять искать его. И он понимал их мотивы. И они подошли к нему. Он говорит, вы ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище хлеба. Так они с утра пришли, они хотели, чтобы завтрак такой же был, как ужин. Так? Чтобы опять Иисус накормил их хлебом. Но Иисус не хотел, чтобы они видели в нем только того, кто будет чудесным образом их кормить пищей. Он хотел, чтобы они увидели в нем целителя души. И поэтому говорит, вы ищите не только тленную пищу, но и нетленную. Они, может быть, до конца не поняли, о чем говорит. Он говорит, подавай нам хлеб. Он говорит, отец мой кормил вас хлебом в пустыне. Вы ели ману. Но по сути вы ели меня. Мою плоть, мою кровь. И здесь он начал говорить духовным языком. Теми символами, которые раскрывали сущность любви Христа. Сущность его самопожертвенной жизни. Он хотел, чтобы люди отказались от эгоизма. И избрали любовь как действенный мотив в своей жизни. Итак, Иисус видел людей. Видел даже, что они неправы. И погрязли в грехах. И даже, что страшно сказать, следует за ним по эгоистичным мотивам. Мы можем думать, что это какие-то другие люди, которые где-то на задних рядах в толпе стояли. Они по эгоистичным мотивам. А если мы возьмем апостолов Иисуса Христа, учеников Иисуса Христа, что в их жизни было? Но я не имею в виду Иуда Искариота. Но, безусловно, он был человеком эгоистичным и жадным, и вором даже, Библия говорит. Но даже если взять 11 других апостолов, до последнего между ними был спор, кто бы из них был больше. До последнего. Иисус уже шел на крест, Он отдавал свою жизнь, а они еще спорили, кто будет в Царстве Небесном на первом месте. Они не понимали. И поэтому ему пришлось провести их через разочарование, чтобы их надежды рухнули, разрушились, разбились о камень, для того, чтобы они поняли, что нуждаются в исцелении. И
когда это произошло, крушение надежды, только тогда они готовы были к исцелению. А как в нашей жизни, братья и сестры? Понимаем ли мы, в чем сущность греха? Она в эгоизме. Но Иисус пришел, чтобы исцелить нас от этого. Чтобы, если мы это исцеление переживем, чтобы мы могли нести его другим людям, не осуждая их, но стремясь исцелить их. В этом сущность служения исцеления, которое Христос нас любит. И Господь призывает нас нести это исцеление в наших семьях. И ну, вообще, где мы есть? Не огораживаться от людей, говоря, вот я святее. Потому что я уже то не делаю, то не делаю. Я уже и субботу соблюдаю, и там еще, может быть, что-то не делаю. Я уже пищу вегетарианскую ем и так далее. А вы этого не делаете. Это еще одно из уродливых проявлений эгоизма. Потому что сущностью Евангелия является исцеление. И тот, кто проникся этой темой, он будет стремиться исцелить людей, а не осудить людей. Помочь им. Сойти даже на их уровень, чтобы поднять их и направить к Богу. Не только Христос нес вот эту миссию исцеления, но и своей церкви он также получил миссию исцеления. И мы читаем с вами в послании к Ефесянам. И он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. То есть к совершенствованию святых. Так? На дело служения, а не осуждения. Так? Для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали или возрастали в того, который есть глава, Христос. То есть, видите, сущность Евангелия заключается в том, чтобы характер Христов. Христос восстановился в человеке, чтобы его любящее сердце было пересажено нам. Еще несколько комментариев мы прочитаем. Основание нашей надежды во Христе заключается в том, что, будучи грешниками, мы осознаем свою нужду, мы признаем свою нужду. Мы признаем, что мы греховные, то есть эгоистичные люди. Мы осознаем свою нужду. Нужду в чем? В восстановлении и избавлении. Именно потому, что мы грешники, мы имеем дерзновение обращаться к Нему как к Спасителю. Давайте же тогда будем внимательны, чтобы не относиться к заблуждающимся так, как окружающие, так, что окружающие посчитают, что мы сами не чувствуем нужды в спасении. А когда они будут так чувствовать? Давайте не будем осуждать, порицать и уничтожать их так, словно мы безгрешны. Миссия Христа заключается во врачевании, исцелении, восстановлении. Ну, безусловно, всякий врач современный знает, что бывает для того, чтобы исцелить болезнь, приходится причинить боль. Так или нет? Люди идут на операции сегодня, болезненное даже нет. Хотя применяется сегодня наркоз. Но восстановление после операции может быть очень болезненным. Если есть какие-то нагноения, их необходимо вскрыть, это тоже может быть болезненным. Если есть какой-то перелом и необходимо как-то вправить кости или, может быть, сустав выдвинуть неправильно. Это может быть очень болезненно, но оно ведет к исцелению. Так и Священное Писание побуждает нас обличать где-то, где-то, как Христос говорил, если согрешит брат твой против тебя, пойди выговори ему. Но выговори не так, чтобы он почувствовал конец, что на нем поставили крест. Так? Но цель этого выговора в примирении, в восстановлении. Бог есть любовь. Это Его суть. Он восстанавливает поврежденное и не дает сатане повода ликовать, выставляя на показ все худшее или открывая нашим врагам наши слабости. А то есть Бог, да, когда исцеляет, Он это тактично делает. Мы смотрим, насколько Он был тактичен к своим ученикам и к Иуде даже. Еще мы читаем один комментарий. Святой Дух оказывает реальное влияние на характер человека и его плоды в дни. Как хорошее дерево приносит хорошие плоды, так и дерево, посаженное в Божьем саду, произведет хороший плод для жизни вечной. Это сущность Евангелия, по сути. Когда Христос открывает нам свою жертву, в ней мы видим Его любовь, сострадание, желание исцелить нас, так? Он желает восстановить нас. И какие плоды это приносит в жизни человека? Именно о них мы читаем, так? Плод здесь имеется в виду в переносном смысле, в духовном смысле. Плод человека – это характер. Над самыми сильными искушениями одерживается победа. Злые мысли не допускаются разума. Вредные привычки искореняются из храма души. Склонности, направленные ко злу, поворачиваются к добру. Искореняются недобрые манеры и чувства. На христианском дереве вырастают плоды святого темперамента и освященных эмоций. Происходит полное преобразование. Вот такая работа должна быть совершена. Как прекрасно. Мы можем, во-первых, применить эти тексты к себе, для того, чтобы проанализировать, а что на нашем христианском дереве растет. Какие у нас плоды растут, так или нет? И также мы можем взять этот комментарий как подсказку для себя. Как нам помочь другим людям? Каким должно быть наше влияние? Так мы, безусловно, мы понимаем, что наше влияние не наше, но Христа, пребывающего в сердце. В конечном итоге, какого же плода Бог ожидает? Что является вот конечной целью Евангелия? Что является конечной целью в жизни человека? Вот как можно сказать, вот, что будет этой целью? Как можно определить это? Может быть, Господь, глядя на человека, вот, что Он увидит и что мы должны увидеть в человеке? Что с ним произошло? Знаете, меня очень глубоко тронули эти слова. Вы видите их на экране. Из книги «Наглядные уроки Христа» или «Притчи Христа» в современных изданиях. Совершенство христианского характера достигается тогда, когда желание помогать другим и милосердие к ближним становится устойчивым, а главное – внутренней потребностью. Когда небесный свет переполняет сердце и отражается на лице. Я думаю, читая эти слова, вы все согласитесь, что нам есть куда расти, как же скажем так. Нам есть куда расти. Мы видим, что совершенство не достигается каким-то внешними поступками. Оно достигается, когда Христос отображается в жизни человека. И это проявляется в том, что уже не эгоизм, а любовь становится главным мотивом жизни человека. Мотивом всех его поступков. Это намного больше, чем просто скрупулезное исполнение каких-то предписаний, пусть даже хороших предписаний. Но Евангелие повествует нам о том, что когда мы не понимаем вот этой сущности Евангелия, то даже религия, даже какие-то обряды, даже вот что-то, что человек соблюдает, думая, что Богу это очень важно и желанно, он может ошибиться и неправильно все это в какой-то карикатурной форме в своей жизни изображать. Мы, как адвентисты седьмого дня, например, мы почитаем и стремимся исполнять все Божьи заповеди, представленные вот так некогда на каменных скрижалях Господь дал через Моисея. И мы особенно подчеркиваем в сегодняшнем времени, в современном времени, то, что не 9 заповедей, но все 10 необходимы для исполнения. Так ли? В том числе забытая многими христианами заповедь «Помни день субботний, чтобы святить его». И, конечно же, мы стремимся в своей жизни соблюдать эту заповедь. Но соблюдая ее, нам необходимо дать также правильные представления о смысле этой заповеди. Пример, который я хочу привести, вспоминая об этом, вы помните, что когда иудеи и весь Синедрион, это цвет израильского общества, это религиозная элита Израиля, после того, как они всю ночь искали уже свидетелей против Христа и против всяких законов судили его ночью, а не днем. И они искали уже свидетелей. Евангелие очень ясно говорит. Всю ночь искали уже свидетелей, не могли найти. И так и не смогли найти. Но вместе с тем, после того, как они пришли к Пилату, они очень сильно боялись выйти к Пилату, чтобы не оскорбиться. И потом, после того, как они кричали: «Распни его и дай нам Бараву, преступник», и кричали: «Кровь его на нас и на детях наших», и когда они добились своего, и Христос был распят, они поспешили домой. Зачем?
Пасху.
Чтобы святить Пасху и соблюдать субботу. И причем им показалось, что суббота очень сильно будет осквернена тем, что эти люди висят на кресте. И поэтому они попросили, чтобы их быстрее убили. Потому что, чтобы они субботу не осквернили, не омрачили празднование субботы. Вы видите, насколько ужасно. И вместе с тем они делали это во имя Бога. Во имя того, чтобы добиться некой святости и праведности. В этом очень глубокий урок для нас. Безусловно, суббота важна. Безусловно, важны все другие принципы, которые описаны в Десятисловии. Безусловно, мы понимаем, что и это еще не все принципы, так или нет? И безусловно, мы понимаем, что Бог ожидает от нас намного большего. И даже мы имеем определенные знания относительно здорового образа жизни, и мы имеем другие знания. Но самое страшное будет, если во всех этих знаниях мы не увидим самого главного, о чем говорится здесь, в этих словах. И по сути во всех гибнах. Совершенство христианского характера достигается тогда, когда желание помогать другим и милосердие к ближним становится устойчивым, а главное – внутренней потребности. Когда небесный свет переполняет сердце и отражается на лице. В этом цель Евангелия. Именно восстановление вот такого характера, вот такой мотивации в жизни человека стоит единственной, по сути, целью для Бога. В этом и есть спасение. Давайте мы сделаем заключение нашему исследованию. Священное Писание говорит, и мы признаем, что все люди грешны, и нуждается в исцелении. И исцеление не просто от неправильных поступков. Сущность греха в эгоизме. И помните, что он может проявляться даже с виду благочестивых поступков. Сущность греха в эгоизме. Евангелие же несет исцеление от греха. Сегодня мы пока что обозначили вот эти параметры. Каким образом Евангелие несет исцеление от греха? Как это возможно? Как благодаря тому, что Христос пришел в наш мир, жил в этой жизни, умер на кресте. Это обычно мы называем Евангелием, так? И ту весть о Боге, которую он нам принес, то представление о Боге. Как оно может исцелить нас от греха? Над этим мы будем размышлять в наших последующих темах. Но мы для себя нарисовали, можно сказать так, контуры всего нашего семинара и всего Евангелия. Так? С чего все началось, с грехопадения, и чем все закончится? Полное исцеление наступит тогда, когда любовь к ближним становится главной внутренней потребностью. Все остальное это не то. Все остальное может быть хорошо, но не достигает главной цели. Это главная цель. Богоподобие или Христоподобие. Это суть и цель Евангелия. Конечно, размышляя над Словом Божьим, мы прежде всего призваны анализировать свою. Насколько Божьи цели достигаются в нашей жизни. Не сбились ли наши ориентиры? Может быть, стремясь угодить Богу, как, безусловно, иудеи в древности, мы можем сбиться в наших ориентирах и выставить какие-то другие цели для себя. Или неправильно видеть конечную цель Евангелия. Господь желает, чтобы мы очень ясно понимали конечную цель. Он желает восстановить в нас свой характер, свои мотивы, свою любовь. Если желание сотрудничать с Богом, если желание достичь этой цели, чувствуете ли отклик вы в своем сердце, чтобы стремиться к этой цели? Как это возможно, мы будем размышлять с вами на дальнейшем. Но, по крайней мере, желаете ли вы этой цели? Как вы скажете, братья?